События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Ее ведущие Наталья Мещерякова
и Юлиана Шкагала. Добрый вечер.
Продюсер программы Сандра Лепиня. Ну и в начале темах, которые мы сегодня обсуждаем, поговорим о вызовах безопасности в восточном приграничье, в Латгальском регионе. Сегодня туда отправились должностные лица. О результатах этой поездки сегодня говорим в самом начале.
Далее будем говорить о зарплатах должностных лиц. Планировалось, что они будут публично доступны. Все зарплаты, но вот юридическое бюро Сейма разъясняет, что эта норма должна распространяться не на всех. Будем разбираться в этой ситуации.
К 2027 году данные квартирных счетчиков горячей воды должны будут считываться дистанционно. Соответствующие поправки принял Кабинет министров. Все подробности сегодня в материале нашей коллеги Юлии Петрик.
Европейский суд по правам человека постановил, что Италия поставила под угрозу жизни своих граждан. Все дело в том, что вблизи Неаполя большая проблема, связанная с токсичными свалками. Обо всем этом расскажет корреспондент службы новостей Латвийского радио.
Не все то, что продается как мед, таковым является. Это данные исследования Латвийского общества пчеловодов. Эту тему сегодня также обсуждаем.
И в завершение программы отправимся в Лепую, которая уже с завтрашнего дня официально станет молодежной столицей Латвии. Молодежь ломает стереотипы, таков лейтмотив будет всего года. И подробнее о программе нам расскажут представители из Лепы.
Ну и смотрите нашу видеотрансляцию. Она есть на страничке LR4LV, на платформе LSM+, в наших соцсетях, Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня Латвийский государственный центр радио и телевидения в сотрудничестве с Министерством сообщения, обороны, государственной погранохраны и предприятием Валснекустами и Пашуми посетили контрольно-пропускной пункт Патернеки, где информировали о вызовах безопасности в восточном приграничье. И вот один из важных моментов, которые обсудили, это создание инфраструктуры, такой смарт-инфраструктуры на сухопутной границе, которая вы должны быть закончена, я имею в виду создание инфраструктуры, до 2026 года, за ближайшие два года она должна быть построена. Вот такой один из выводов этой встречи. И подробнее нам расскажет о том, что же сегодня происходило в Патернеках, Виннетис Пругайне, руководитель отдела корпоративных коммуникаций Латвийского государственного центра радио и телевидения.
Лавакар Виннета.
Лавакар.
Ну, расскажите, пожалуйста, собственно, о том, каково является цель сегодняшней поездки должностных лиц в Патернеки, потому что о вызовах безопасности Латгальского региона мы говорим уже достаточно много. Что нового вот по результатам этой встречи?
Jā, šodien Latvijas valsts radio televīzijas centrs kopā ar sadarbības partneriem, robežas sardzību, valsts nekustamajiem īpašumiem, aizsardzības un satiksmes ministriju stāstījām par diviem tehnoloģiskiem projektiem, kurus šobrīd īstenojam, ar mērķi stiprināt robežas apsardzību un robežas pārvaldību, ņemot vērā tos apstākļus un tos ģeopolitiskos izaicinājumus, kādos šobrīd valsts un austrumu pierobeža atrodas jau vairākus gadus. Tehnoloģisko risinājumu mērķis ir izveidot automatizētas sistēmas, kas palīdz gan robežsardze ikdienas darbā, veikt savus pienākumus, novērst robežu šķērsošanas gadījumus nelegālus, saulaicīgi un preventīvi pamanīt bīstamas situācijas. Tātad tehnoloģijām šobrīd ir jākalpo, lai pagarinātu cilvēka rokas, paātrinātu cilvēka darbību, paspilgtinātu redzi. Otrs projekts, kuru šodien apspriedām un prezentējām, ir tā saucamās viedās robežas projekts, kas palīdzēs robežas šķērsošanas vietās dažādiem iesaistītajiem dienestiem organizēt transporta plūsmu. Nav noslēpums, ka robežas apkaimē uz ceļiem nereti ļoti kilometriem garas automašīnu rindas veidojās, kuras gaida savu kārtu, lai šķērsot robežu, nu, tad šim projektam ir jāizveido risinājums, lai visas iesaistītās puses savstarpēji sadarbojoties šo te plūsmu organizētu drošāk, pārvaldītu gan automašīnu, gan kravu, gan cilvēku kustību uz robežas, nu, un kopumā uzlabotu to situāciju, kāda šobrīd pie robežā ir.
Эти проекты, о которых вы говорите, технологически, они уже, то есть до 26 года они должны быть закончены, значит, уже все в ходу, деньги выделены, да, то есть мы говорим о чем-то конкретном, реальном.
Jā, šobrīd mēs runājam jau par šo te projektu īstenošanu, kas attiecās uz viedo robežu, tad arī mūsu kolēģi no LVRTC šodien sadarbībā ar visiem dienestiem vairākos robežas punktos iepazinās ar situāciju un ēnoja konkrētus darbiniekus, kuru ikdienai ir jākļūst labākai, mūsdienīgākai un ērtākai. Tāpēc jā, šobrīd mēs jau runājam par konkrētiem īstenošanā esošiem projektiem ar dažādām attīstības fāzēm, bet jā, ceram, ka jau tuvākajā laikā tiešām gan iesaistītie dienesti, gan iedzīvotāji jutīs uzlabojumus.
А можно ли узнать, для чего вообще это нужно сейчас? Потому что, ну, собственно, как мы знаем, служба госбезопасности и МИД Латвии призывают вообще Беларусь не посещать. А что касается грузов, ну, из-за санкций их поток тоже существенно снизился.
Lai gan ir samazinājies, jā, un situācija uz robežas ir mainās dinamiski, tomēr nu, kravu plūsma un transporta plūsma ir jārisina. Protams, var darīt lietas pa vecam, bet ir mūsdienu tehnoloģijas, kas var palīdzēt lietas darīt un pienākumus visiem dienestiem veikt pārskatāmāk, un Latvijas robežu punktiem aizvien ir pietiekami liela slodze, lai mēs runātu par nepieciešamību ieviest mūsdienīgas tehnoloģijas šo te dienestu darbā.
Uh-huh. А что значит безопасное пересечение границы? То есть, ну, можете ли вы привести пример, ну, как эта система будет работать, как она должна работать?
Nu, pirmais, kas iedzīvotājiem būtu jājūt, ir šo te transporta vienību, jeb smago kravu mašīnu samazināšanās uz ceļiem. Nav noslēpums pierobežā, daudzi to ir redzējuši, ka ceļu malās veidojās kilometriem garas rindas. Tas ir bīstami gan satiksmai, gan vietējiem iedzīvotājiem, kuriem tur ir jāpārvietojas ikdienā. Tas, nu, kopumā šī ir situācija, kura ir risināma, ja rindas tiek organizētas efektīvi, ja, teiksim, šī te transporta vienība var saulaicīgi pieteikt savu vietu, nedodoties uz konkrēto robežu punktu, izņemt, nu, tā saucamo kārtas numuriņu, ierasties robežu šķērsošanas punktā tieši tad, kad ir jāšķērso, nevis kā tas ir tagad šobrīd, nu, tie procesi nav tik efektīvi un nav tik pārskatāmi, kur tiešām var nākt palīgā tehnoloģijas. Nu, pirmais ir tātad šī tas kaut vai satiksmes drošība, ja, jo šobrīd tās rindas, tieši šodien rindas nebija lielas, ja, punktos, kuros mēs bijām, bet nu, tā situācija ir mainīga. Un ir nu, pat situācijas, kad šoferi pavada nedēļu un pat vairākas dienas stāvot ceļa malā, gaidot savu iespēju šķērsot robežu.
Uh-huh, спасибо. А еще последний вопрос. Вот эти технологии разрабатывают местные какие-то наши предприятия или это будет из-за рубежа привлекаться?
Abus projektus īsteno Latvijas valsts radio televīzijas centrs, šo te tehnoloģisko pusi, protams, ka mēs piesaistam dažādus sadarbības partnerus vietējos, ņemot vērā tehnoloģiju, kā saka, jūtīgumu un šo te procesu drošības prasības.
Uh-huh. Paldies jums liels par šo sarunu, Vineta, un lai jums jaukas brīvdienas!
Я поблагодарю вас, Ирина.
Paldies, paldies, visu labu. Vineta Sprugaina, руководитель отдела корпоративных коммуникаций Латвийского государственного центра радио и телевидения, разъяснила, собственно, зачем должностные лица сегодня поехали в восточный регион. Собственно, два проекта реализуют к 2026 году. Один из них касается организации очередей на границе, потому что сейчас, мы об этом тоже уже информировали, образуются многокилометровые очереди, это когда фуры стоят на обочине, это небезопасно для движения. И, собственно, цель этого проекта – эффективная организация этих очередей для того, чтобы, ну, можно было бы электронно записаться в эту очередь, не стоять там неделями, как это периодически происходит. И, ну, тоже будет касаться и я так понимаю, обычных людей, которые на легковых машинах тоже, то есть...
Ну, в общем, все это направлено на то, как она тоже сказала, что ускорить работу, обострить зрение, все эти проекты для того, чтобы облегчить работу пограничников, сделать ее более эффективной.
Да, ну а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
С завтрашнего дня данные о зарплатах всех должностных лиц государственных учреждений не будут публично доступны, хотя изначально Сейм постановил обратное. И вот стало известно, что юридическое бюро Сейма разъясняет, что норма, ну, то есть публиковать эти зарплаты, должна распространяться только на высших должностных лиц, которые, ну, принимают важные решения. Но автор предложения, это депутат Сейма Скайдрит Абрама, с такой интерпретацией не согласна. Вот
да,
такая ситуация.
Да, но здесь стоит сразу подчеркнуть, что с завтрашнего дня мы все с вами сможем видеть зарплаты должностных лиц, но именно тех, которые принимают решения. То есть эти данные...
Не
будут...
всех, вот что важно. Ну, то есть хотели, чтобы...
Всех,
не...
кто принимают решения, да. Но, значит, изначально была задумка депутата Скайдрита Абрама, что будут публиковаться зарплаты всех государственных должностных лиц. Но теперь уже речь идет только о тех, которые принимают решения.
Да, в этом разница.
Да, да, да. И вот, собственно, с новой интерпретацией Скайдрита Абрама не согласна. Вот что она сегодня сказала в интервью в программе «Подробности».
Es uz šo sagatavoto valsts kancelēs sagatavoto ministru kabineta noteikumu projektu skatos ļoti kritiski, jo principā priekšlikuma normatīvā regulējuma priekšlikuma mērķis bija publiskot amatpersonu atlīdzības un uzdots ministru kabinetam noteikti termiņu, cik ilgi tās saglabājas publiskotā veidā, lai varētu izdarīt to, kādam mērķim tas arī tika noteikts, respektīvi, lai varētu vērot dinamikā, kā tiek piens iestādes iekšanai mainās atlīdzības atkarībā no personāliem vai amatiem, kā starp iestādēm mainās. Tas, kas tagad ir sagatavots, pirmkārt ir neskaidrība, un mani pārsteidz, ka valsts kancelējā radās problēmas noteikti, kas ir amatpersonas, un otrs šis te noteikuma punkts, ka apreikinātās atlīdzības tiek publiskotas tikai vienu mēnesi, un tad nomaina jau nākamā mēneša atlīdzība. Es uzskatu, ka tas pilnīgi nonāk tādā pretrunā ar normas mērķi un būtību. Tas nedod iespēju pirmkārt amatpersonām, visām amatpersonām, pa kurām varētu būt arī nepieciešams skatīties salīdzināt kaut vai starp ministrijām, jo ir salīdzināma amati. Un, protams, vienu mēnesi tikai publiskot, tad nomainot ar citu, mēs nevaram salīdzināt, mēs nevaram vērtēt dinamikā, jo kāpēc bija tas nepieciešams? Mēs varam redzēt reizi gadā amatpersonu, vid ēdējas sistēma amatpersonu deklarācijas, kas tiek publiskotas pa visu gadu. Bet mums ir nepieciešams tieši radīt, kā tad rodas vai tie nesamērīgi lielie palielinājumi atlīdzības vai samazinājumi, lai arī gan sabiedrība, gan korupcijas pētnieki, žurnālisti, citu iestāžu amatpersonas varētu skatīties, kas notiek. Līdz ar to es domāju, ka principā valsts kancelējai nevajadzēja tagad mēģināt atkal izgudrot riteni no jauna, kas ir ļoti slikti sanācis pagaidām, kamēr tas ir vēl tikai projekts, jo līdz 2017. Gadam bija noteikumi par amatpersonu atlīdzību. Un tad tie tika atcelti, bet nu pavisam citiem esmu dēļ, bija darbinieku arī atlīdzības piesaistīts. Mēs runājam tikai par amatpersonām. Manuprāt, ka valsts kancelējā būtu skaidri jāzina, kas ir amatpersons. Ka amatpersona nav tikai augstākā amatpersona. Amatpersonas tie cilvēki, kas pieņem lēmumus ieriņa dažādā līmenī lēmumu tiek pieņem. Tā kā nu šobrīd tas, kas ir radīts, tas ir tiešām pretēji šīs konkrētās normas saturam, mērķim un jēgai. Līdz ar to tādu es noteikti nevaru atbalstīt, jo tad līdz ar to es uzskatu, ka arī šis mans priekšlikums, arī tāds pats priekšlikums bija arī Girtam Valdim Kristovskim, priekšlikumi, kas tika atbalstīti no Saeimas sēdē no deputātiem, ja? Nu, tad tas vienkārši radīts tāds birokrātisks, nevajadzīgs noteikuma projekts.
Ну, Скайдрит Абрама считает, что нынешняя редакция вот этих норм, она противоречит ее целям. А цель заключается, по ее словам, в том, чтобы общество могло видеть динамику зарплаты. Она считает, что общество есть право знать о зарплатах должностных лиц, поскольку это не частные компании, и, собственно, и журналисты, и исследователи, и жители все имеют право видеть, какие зарплаты.
И видеть это не раз. раз в год, да, как она упомянула, годовые декларации, а вот именно, да, как и она, и ты уже сказали, вот наблюдать эту динамику, уменьшается, увеличивается эта зарплата. Что с ними происходит?
С нами на связи сейчас Олег Буров, председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления. Господин Буров, добрый вечер.
Здравствуйте.
Но ваша комиссия дважды в прошлом году отклоняла предложение обнародовать зарплаты всех должностных лиц. Почему?
Не, ну, мы этот вопрос абсолютно право рассматривали и во втором, и в третьем чтении, и комиссия проголосовала против, да, но, несмотря на негативное заключение комиссии, Сайм принял решение. Я не согласен с госпожой Абрамой, я могу сказать, что у нее были еще похожие предложения, которые, как и эти, вот, о которых мы сейчас говорим, только увеличили административную нагрузку. Одно из предложений было, которое, слава богу, не было поддержано и Саймом, о том, чтобы регулярно в интернете отчитываться о своей проделанной работе чиновникам, о том, что они думали. Ну, тогда нужно еще принять кучу людей, которые это будут все писать и делать это. Но это, ну, ни в коем случае не могу с этим согласиться. Говоря об этом предложении, две вещи, почему, два момента, почему мы против. Первое. Есть решение Конституционного суда несколько лет. Может быть, вы вспомните, что в свое время тоже начали передавать, публиковать зарплаты. И причина Конституционного суда, почему они это отвергли, была следующая, что это все-таки, ну, должна быть защита данных. Потому что когда все эти зарплаты ежемесячные публикуются, ну, это с точки зрения Конституционного суда не было правильно. Во время заседания комиссии тоже Валдату инспекция, руководитель, да, тоже все время говорила о том, что это не отвечает, это неправильно и противоречит Конституции. Но депутаты, люди такие, что они могут, несмотря на вот такие заключения, заключения профессионалов, заключения юридические, принимать решения. Ну, в данном случае это было принято. Я абсолютно согласен с тем, что есть ежегодная декларация. И в ежегодной декларации вы можете в любой момент посмотреть и увидеть, какие у этого человека доходы. Ну, потом взять калькулятор, разделить на 12, и вы увидите его ежемесячную зарплату. Или дополнительный еще заработок, ну, в каких-то других местах, кроме его работы. Если у него еще есть доли капитала где-то, там, и прочее, прочее, да. Ну, вот, это самое главное, да, естественно, да, не естественно, я хотел сказать, что руководитель государственной канцелярии господин Кронберг написал письмо в Сайм с просьбой прокомментировать это, и юридическое бюро Сайма, в данном случае не наша комиссия, а юридическое бюро Сайма, взяв на основу не только толкование закона, но и дебаты, в которых выступала госпожа Абрама, написали, что это касается только, ну, скажем так, больших начальников, то есть тех, которые принимают, подписывают ну, какие-то решения, которые исходят вне этой структуры. А те, кто участвовали в подготовке каких-то решений, нет, им не нужно их зарплаты публиковать. И в конце концов я хочу напомнить, когда я тоже работал в самоуправлении, у меня в департаменте были люди, которые являлись должностными лицами, вот как это по-латышски амтперсоны, были люди, которые не являлись должностными лицами. Но тогда одним не надо публиковать, другим надо публиковать зарплату. Ну, вот такая ситуация.
Угу. Спасибо.
Я был готов сделать изменения в законе, но юридическое бюро сказало, вполне достаточно этого толкования.
Понятно. Спасибо большое вам за комментарии и хороших выходных.
До свидания.
Спасибо.
Это был Олег Буров, председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления. Рассказал, почему его комиссия не принимала такие нормы. Ну, свои аргументы высказал. И упомянул, кстати, Райвиса Кронбергса, директора государственной канцелярии.
Он сегодня в программе «Утренняя панорама» на латвийском телевидении тоже прокомментировал эти нормы. В частности, он не считает публикацию зарплат какой-то драмой. Вот что он сегодня сказал на телевидении.
Es teiktu, ka nav vieta drāmai, ir vismaz pirmais solis spērts, un tā bija arī sabiedrības ilgas un gaidas, ka amatpersonu un lielo algu saņēmēju vai cilvēku algas, par kurām varbūt bija neizpratne, ir publicējums, nu nesasniegs to mērķi, ka nav visas, tas, kas bija domāts amatpersonu deklarācijās. Bet paskatīsimies kā tas vizuāli izskatās, jo mēs arī kā valsts kancelē nevaram noteikt katrai iestādē, kuras ir tās amatpersonas vai darbinieki, tāpēc ļoti daudz gulstās uz šiem iestāžu vadītāju pleciem. Pavērosim, kādi tie saraksti ir, un tad var spērt noteikt nākamo soli un jāsagaida, vai arī nav kaut kādi satversmes pārkāpumi par projektu.
Ну, Райвис Кронбергс сказал, да, что никакой драмы в публикации зарплаты нет, но, значит, он предположил, что коллеги будут смотреть друг на друга и спрашивать, почему опубликовали мои данные, а данные моей коллеги нет. И, кстати, вот далее он в интервью еще латвийскому телевидению отметил, что есть в госсекторе проблемы с комиссиями по закупкам, куда люди вообще не хотят идти работать, потому что они автоматически становятся должностными лицами, и ну, поскольку зарплаты, собственно, потом обнародуются. И, в общем, да, есть проблемы среди сотрудников с этим вопросом.
Ну, еще в разговоре со Скайдритой Абрамой, которую мы услышали первой, она сказала, что сейчас госканцелярия отправила информацию госсекретаря министерств, чтобы узнать их интерпретацию значения должностное лицо. И она допускает, что на следующей неделе будут получены эти ответы. Ну, и вот тогда, ну, все-таки вот этот вот проект правил Кабинета министров примет какое-то окончательное свое видение.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
К 2027 году данные квартирных счетчиков горячей воды должны будут считываться дистанционно. Соответствующие изменения в правилах Кабинета министров были приняты на этой неделе. Но все подробности у нашей коллеги, журналист Латвийского радио 4 Юлии Петрик. Юля, приветствуем тебя.
Здравствуйте, коллеги. Да, будут считываться будет дистанционно горячая вода. Также, если у кого-то стоят индивидуальные счетчики отопления, то и учет тепла с этих
тоже счетчиков. Автоматически, да,
да. Но больше мы сейчас говорим про горячую воду. И вообще это требование европейской директивы, как выясняется, да. Именно поэтому Латвии пришлось принимать новые правила. Это нам пояснил директор департамента жилищной политики Министерства экономики Мартин Шауд.
Ar noteikumiem tiek pārņemts direktīvas prasības, kas uzliek par pienākumu veikt tehnisko un ekonomisko izvērtējumu. Tātad, kas tā ūdens skaitītāju uzskaitīšanai? Viņi ir iepriekš tik pārņemtas prasības attiecībā par radiatoru skaitītājiem un alokatoriem, un šobrīd tiek pārņemts par kas tā ūdens skaitītājiem. Respektīvi, līdzīgs princips, kā mēs skatāmies pie apkures, ja šis pasākums ir tehniski un ekonomiski pamatots, mēs, teiksim, ar izmaksām, ko mēs samaksām uzskaiti, iegūt siltumenerģijas patēriņu, tad attiecīgi nu, šāds pasākums ir ekonomiski pamatots un viņš ir īstenojams.
Ну и да, вот все это делается в целях экономии тепла и горячей воды, чтобы был четкий учет.
Ну потому что люди и не сдают показания, и ставят магниты, и пишут в показаниях меньше, чем они использовали на самом деле, и, собственно, вот, да.
Ну и это, кстати, касается, как мы видим, только горячей воды, но не холодной.
Да, вот это странно.
Да, а вот по сути, конечно же, такие устройства считывания должны устанавливаться и, собственно, на холодную воду в том числе. Ну вот как это будет работать технически, нам пояснил председатель правления жилищного кооператива БАКА-2 Сергей Сидорко. Какие есть способы, он рассказал.
Ну, сейчас современная технология позволяет считывать. Без проблемы дистанционно, из большого расстояния. Специальная радиочастотная, ну, высокочастотная радиосвязь. Она уже в Риге работает и у меня работает. Этот счетчик, в него вставляется механический счетчик, в него вставляется специальный модуль, который работает от аккумулятора. И на группу зданий, ну, удаление может быть счетчика от дома где-то 2-3 километра даже. На группу зданий ставится антенна. И она со всей вот такой большой окружности считывает показания любых счетчиков. Это стекается и обрабатывается. Ну, есть специальные дата-центры, которые собирают эту информацию, обрабатывают и уже выдают домоуправлению, скажем, уже, ну, в необходимом виде, чтобы сразу без ручного режима ввести в программу расчета коммуналки.
Но, Юль, Юль, собственники квартир, счетчики устанавливают, меняют периодически за свой счет. Да. Предполагаю, что вот эти вот умные счетчики будут стоить дороже.
Понятно, да? Уже бы давно поставили, наверное, везде умные счетчики, да, если бы это было бы бесплатно или, по крайней мере, за минимальную стоимость. И, кстати, люди в социальных сетях уже возмущаются, ну вот опять нам придется за
средства. Да, да. А меня, знаешь, что еще интересует, вот если только-только поменял, а потом вот эта норма.
Да, и опять меня... и снова, да. Ну, там получается, что стоимость таких счетчиков, вот как сказал Сергей Сидорко, примерно втрое дороже, да, то есть если обычный где-то 35 евро, то такой вот умный счетчик будет где-то около 100 евро. Но, опять же, как нам сказал другой управляющий Алексей Гончаров, радиоэлектронная передача сигнала не всегда возможна вот в железобетонных домах, потому что вот эти вот металлические конструкции, они могут глушить передачу сигнала, и поэтому нужно будет устанавливать сюда проводную передачу сигнала.
И подключать их куда-то?
То есть будут тянуть проводочки, да, через шахты, то есть, ну, во всяком случае, через все конструкции, и это более накладно. Это будет еще дороже.
Вот. И некомфортно.
Да, то есть вот есть способ передачи через провода. Ну и опять же, все это касается горячей воды. А Сергей Сидорко говорит о том, что потери воды же не только через горячую воду, они и большей части, кстати, касается потребления холодной воды. Вот что он сказал.
Установка только на горячую воду никаких проблем не решит. Ну, потому что у нас единый ввод воды, то есть у нас как? У нас это вся эта буча идет из-за того, что разница показаний по воде. Но не факт, что эта разница рождается из-за горячей воды. По моей статистике, то, что я набирал, она очень часто происходит из-за холодной воды, если раздельный учет вести, пытаться. Если это цель, чтобы снизить разницу по воде, то необходимо оснащать весь дом единым типом счетчиков и делать как измерительную систему на доме. То есть это называется пропорциональное измерение. Тогда резко исчезают все факторы, которые сейчас влияют. Это разные типы счетчиков, разный их срок службы, это съем показаний в разное время, ну и попытки там чего-то скорректировать за счет показаний тоже, это не исключается.
Да, но вот нам уже слушатели пишут, что не хотят ломать кафель. Но я надеюсь, что не придется все-таки ломать кафель.
Ну вот люди больше всего беспокоятся, что придется пускать управляющего, чтобы, да, коммуникации проложить дополнительные.
Ну, по идее, смотри, сейчас это как вот ситуация, когда меняют стояки, да? То есть, по идее, все жильцы, собственники должны обеспечить доступ к этим стоякам. То же самое с счетчиками, же показания как-то снимаются, то есть там есть отверстие, да?
Ну, может быть, если через шахты, тогда не придется. Но хорошо, если это будет радиоэлектронная передача, тогда никакого вмешательства не потребуется.
По Wi-Fi?
Денежное, да,
ну, да.
Положение. Да, ну и вот, кстати, почему не холодная вода, да? Опять же, повторю, это требование Европейской директивы по энергоэффективности, значит, холодной воды не касается, но, как сказал Мартин Шаудерс, представитель Министерства экономики, если система будет эффективной, то тогда, ну, подобные нормы ведут и в отношении холодной воды, вот то, что он сказал.
Kādēļ nav augstā ūdens? Tādēļ, ka uz augstu ūdeni neatiecās direktīva, augstais ūdens skaitītājs nepalīdziet ietaupīt siltuma enerģiju, attālinātā nolasīšana. Nu, lūk, un attiecīgi šita prasība neskar, bet kādēļ, teiksim, ir iespējams apsvērt šādu nomaiņu tādēļ, ka tā sistēma parasti ir vienota, un tad, ja mēs redzam, ka ar attālinātu uzskaitu mēs spējam kā lai saka, ietaupīt siltuma enerģiju, tad attiecīgi var arī apsvērt augstā ūdens skaitītājs tā uzstādīšanu attālināto un kontekstā arī ar ūdens patēriņu starpības samazināšanu.
Но, опять же, надо успокоить слушателей, что все-таки не везде придется устанавливать эти счетчики. Должен присутствовать фактор рациональности, тоже указывает, кстати, разработчик Министерства экономики, и в правилах это написано, что если будет несоответствие между затратами и теми потерями, то есть, допустим, в доме минимальные потери, да, и очень высокие затраты на установку этих счетчиков, ну, нет смысла просто.
То есть только в тех домах, где очень большая разница,
да? Всех?
Да. Ну, то есть, если есть рациональная необходимость в этом. Вот, кстати, об этом подробно рассказал нам Алексей Гончаров, руководитель управляющей компании «Пронды».
И в этом пункте, который утвержден сейчас, там есть такой один интересный момент, что управляющая компания будет решать, а сопоставимы ли издержки установки системы с тем, ну, профитом, да, который дом получит от вовремя списанных и правильно списанных показаний. Если в доме у нас, допустим, у нас небольшой дом, да, где есть вводной счетчик. И мы знаем, что эти, ну, скажем, все жители добросовестно сдают показания счетчика вовремя, да, в правильном объеме, ничего не пытаясь утаить, то процент потерь в этом доме будет незначителен. И, соответственно, установка такой системы будет экономически невыгодна этому дому. То я, насколько понимаю, что из этих правил, которые вступают в силу, да, в скором будущем, что для таких домов все-таки эти счетчики ставить не будут. Здесь больше, наверное, касается тех домов, это большие многоквартирные дома, где недобросовестно списывают показания, недобросовестно сдают их, и где большие эти потери появляются. Есть такие дома, их довольно много, где процент потерь там, ну, скажем, до 10-15% от общего объема потребленной воды. Для таких домов, да, я согласен, и даже, наверное, эта проводная система будет, ну, в какой-то промежуток времени окупаема. А что касается технически, нет, это все выполнимо, это не так страшно. Сейчас очень много систем на рынке предложено, и все это можно использовать и ставить.
Но мне кажется, это вообще, ну, с моей точки зрения, будет удобно, как с электричеством, да. Не нужно ничего сдавать. Конечно. Но нелогично, что холодным, счетчиком холодной воды это не относится.
Ну да, то есть должна быть единая система, угу. Да, и тогда она будет слаженно работать, и а то не будет какой-то диспропорции, да. Да, то есть будут все потери воды будут у холодной, то есть действительно вот один воды, да, то есть ну вот как посчитать?
Ну, может, еще все впереди, да? То есть это только к 27-му году, может, до холодных доберутся.
К 27-му году еще, может быть, примут, да, правила касаемо холодной воды.
Спасибо большое, Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4. Хороших тебе выходных. Спасибо. Мы идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Европейский суд по правам человека дал Италии 2 года на то, чтобы решить проблему токсичных свалок вблизи города Неаполь. От них страдают почти 3 миллиона человек. Эту тему продолжит корреспондент новостной службы Латвийского радио Рустам Шукуров.
Европейский суд по правам человека признал, что Италия поставила под угрозу жизни своих граждан, проживающих в загрязненном токсичными отходами районе вокруг Неаполя. Речь идет о масштабных незаконных свалках на частных землях в регионе Кампания, организованных мафиозными группировками, в частности Камора. В этой местности, насчитывающей 90 муниципалитетов, проживает 2 миллиона 900 тысяч человек. Иск в Европейский суд по правам человека подала группа из 41 гражданина Италии при поддержке 5 региональных организаций. Из-за огромного количества токсичных отходов эту местность называют «Terra dei Fuochi», что в переводе означает «земля огней». В постановлении суда говорится, что незаконный сброс отходов привел к росту заболеваемости раком, загрязнению грунтовых вод. Суд подверг критике Италию за бездействие и неспособность провести всестороннюю проверку фактов, несмотря на то, что власти знали об этой проблеме много лет. И было создано 7 парламентских комиссий по расследованию правонарушения в сфере утилизации отходов. Суд дал властям Италии 2 года на решение проблемы незаконных свалок, в том числе путем создания независимого механизма мониторинга. Как отмечает Associated Press, жители Terra dei Fuochi много лет жалуются на неблагоприятные последствия для здоровья от нелегальных свалок, которые загрязнили колодцы для орошения сельскохозяйственных угодий, которые обеспечивают овощами большую часть центра и юга Италии. Полиция блокировала сбор урожая на десятках полей, поскольку их оросительные колодцы содержали высокие уровни свинца, мышьяка и промышленного растворителя тетрахлорида. Жители Terra dei Fuochi приветствовали решение Европейского суда по правам человека. Среди них Маурицио Патричелло, церковный священник из города Кайвана, известный борец с мафией.
Я проводил мессы по детям в белых гробах, по нашим усопшим детям, начиная с ребенка моего брата, моего племянника. Все отрицали проблему все эти годы. И мы сталкивались с этим отрицанием со стороны агрономов, политиков, мафиози и со стороны простых людей.
Решение суда также прокомментировала одна из местных жительниц, чья дочь умерла от рака.
Наши дети умерли в Terra dei Fuochi, на земле огней. У моей дочери даже не было времени избрать свой жизненный путь, как и у других дочерей.
Моей дочери было 12, и это причинило нам ужасную боль. Но мы никогда, никогда не сдавались, потому что знали правду.
Решение Европейского суда по правам человека – это не первый случай, когда европейское правосудие обвинило Италию в неспособности справиться с токсичными отходами. В 2010 году суд Европейского Союза постановил, что Италия нарушила законодательство ЕС, не обеспечив надлежащую утилизацию отходов в регионе Кампания. В 2014 году страну оштрафовали за это на 40 миллионов евро. На тот момент это был самый большой штраф, когда-либо наложенный на страну-члена Евросоюза. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну а мы продолжаем программу подробностей и поговорим про мед. Дело в том, что, ну, наверное, думаю, что многие из вас задавались вопросом, все ли то мед в тех самых банках, на которых написано, что это мед в магазинах.
Кто-то не только задавался, да, вопросом, а решил выяснить.
Да, общество пчеловодов утверждает, что, ссылаясь на лабораторный анализ, что многое из того, что продается в латвийских магазинах как мед, на деле не должно так называться. Впрочем, одна из упомянутых организаций компании Виннис обвинение решительно отрицает. И об этом рассказывает передача сегодня вечером на платформе ЛСМ+.
14 образцов меда из 20, купленных в латвийских магазинах, не соответствуют стандарту меда. К такому выводу пришли специалисты из эстонской лаборатории CLVSEC, проведя подробный анализ. Эти данные приводит латвийское общество пчеловодов.
В пчеловодческом сообществе уже много лет было известно о проблемах с прозрачностью. Мы использовали услуги эстонской лаборатории, предлагающей новый молекулярный метод, который позволяет установить, является продукт аутентичным или нет. Лаборатория не видела конкретные товарные знаки, она видела только номера маркировки.
Неаутентичный или несоответствующий стандарт меда – это мед, который был искусственно изменен или обработан так, чтобы его состав отличался от натурального. Стандарт меда установлен специальной европейской директивой.
Мед должен производиться только пчелами, и все остальные продукты, которые не произведены пчелами, не считаются медом. Это могут быть сиропы из пищевого сахара, которые добавляют в мед. И вот здесь я приведу пример. Может быть ситуация, когда фасовочная компания смешивает часть подлинного меда местного с продуктами из Азии. В таком случае, конечно, в банке будет как настоящий мед, так и неаутентичный продукт. И в этом случае его уже не следует считать медом.
Неаутентичным эстонская лаборатория признала среди прочих несколько видов меда частных брендов сетей Максима и Риме, несколько видов меда, которые предлагают сети Lidl и Mere. Кроме того, вопросы возникли к меду латвийского предпринимателя Виннис. Там и ЛСМ+ сегодня сказали, что возмущены такими результатами и считают это целенаправленным распространением лжи.
Каждая партия меда Виннис перед фасовкой тщательно проверяется в аккредитованных лабораториях Латвии и Германии по аккредитованным методам. Эти лаборатории обслуживают крупнейших участников пчеловодческой отрасли со всего мира. Все наши проведенные проверки качества соответствуют требованиям и нормам Европейского Союза. В последние годы мы фасуем натуральный цветочный мед, предоставленный латвийскими пчеловодами. Мы доверяем нашим партнерам и не можем представить, что латвийский пчеловод может производить неаутентичный мед.
В латвийском обществе пчеловодов говорят, что они только информируют людей. Решать, что делать дальше, должна продовольственно-ветеринарная служба. Екатерина Житренко, ЛСМ+.
Да, ну интересное, конечно, интересное исследование про мед. И ну вот компания Виннис утверждает, что все это неправда. Они тоже отправляют в лаборатории свои образцы.
Да? Да. Ну опять, знаешь, вспоминается, в любой бочке меда есть ложка дегтя. Да. Вот и здесь.
Ну, наверное... У себя на пасеке.
Самый лучший проверенный метод, да.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Под занавес программы отправляемся в Лепу. Все потому, что уже завтра Лепа вступает в свои права города как молодежная столица Латвии. Лейтмотив всего года — молодежь ломает стереотипы, и торжественное открытие этого года состоится, как я уже сказала, завтра. Ну, а множество разнообразных мероприятий планируется в течение года. Все они будут посвящены, естественно, молодежи, ее различным времяпровождению, развитию в разных сферах. И вот мы будем говорить об этой ситуации. Надеемся, к нам подключится Агита Менеке, представитель отдела среды, здоровья и общественного участия Лепойской думы, потому что мы хотели узнать о той программе, которая запланирована на целый год.
Агела Вакар. Ну, расскажите, пожалуйста, во-первых, наверное, про завтрашний день, как у вас пройдет это открытие праздника «Лепая молодежная столица Латвии», с какими мероприятиями завтра ожидаете не только лепайчан, но и гостей города?
Я тогда рит Лепая, те гайдит вереникс нотикумс, Латвийс яунеш галвпилсэс атклашанс пасакумс, кура мэц... Sveiksim jauniešus un jaunatnes jomas darbiniekus, aicinot ieplānot šajā gadā braucienu uz Liepāju, piedaloties dažādos pasākumos. Atklāšanas pasākumā mēs iepazīstināsim ar jauniešu galvaspilsētas vēstnešiem. Tie ir 10 lieliski jaunieši, kuri visa gada garumā popularizēs Liepāju un Liepājas iespējas. Tāpat rīt gaidāms ir arī mūziķu grupu uzstāšanās, pašmāju liepainieku grupa un īpašie viesi Bukte. Ballīte būs ļoti, ļoti jautra.
Что ожидается в течение года? Может быть, уже известны самые главные мероприятия, самые интересные? Вот что бы вы выделили?
Jā, visa gada garumā ir gaidām vairāk kā 40 pasākumi. Tie būs gan semināri, gan apmācības, gan meistarklases, pārgājieni un pat festivāli. Un ja mēs runājam par tādiem noteikti datumiem un pasākumiem, kuros ir obligāti jābūt, tad vērienīgākais būs 16. un 17. augustā jauniešu iespēju festivāla kopums un jauniešu festivāls Med Liepāja. Abi šie festivāli notiks Liepājā vienā vietā un vienā laikā. Tāpatās mums būs Eiropas nedēļas ietvaros vairāki pasākumi, kas aicinās jauniešus īpaši iesaistīties dažādās pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs. Tāpat mums būs spēļu vakari novembrī un labdarības akcijas decembrī. Un katru mēnesi tie būs vismaz divi pasākumi, kuros mēs noteikti aicināsim jauniešus iesaistīties.
Хорошо, интересно. Аге, ну такой вопрос на засыпку. Молодежь, такое растяжимое, на мой взгляд, понятие. Людям до какого возраста, скажем, все это будет интересно и предназначено?
Jaunieši, jebkurš jaunieši ir vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Bet šie pasākumi nebūs tikai jauniešiem, tie būs arī jaunatnes jomas darbiniekiem. Kuri strādā ar jauniešiem, kuri popularizē un saka, ka jaunatnes joma ir svarīga. Tāpēc es gribētu teikt, ka no pusaudžu vecuma līdz pat kamēr sirdī jūtas jauns, bet, protams, galvenā auditorija ir jaunieši, вацмана от 30 до 25 годам.
Да, но это важно, что если человек, там, например, в 40 лет чувствует себя молодым, то он, конечно, тоже может присоединиться.
Двери открыты. Да, двери открыты. Аги, последний, наверное, вопрос. А чего вы ждете от этого года? Вот что бы вы хотели получить в результате, в конце? Вот какая цель главная?
Я, ну, так, шат титул сварикс, который пилсетай, ю шат пилсета, pauž to, ka jaunieši ir svarīgi, jaunieši ir mūsu šodiena un mūsu nākotne, tie, kas nākotnē dzīvos un veidos pilsētas. Tāpēc ir ļoti svarīgi ieklausīties jauniešos, dzirdēt viņu balsti, ļaut viņiem darīt, uzticēties, un tas arī ir šī gada galvenais vadmotīvs. Ļaut jauniešiem pašiem teikt, uzdrīkstēties un īstenot. Šajā gadā arī Liepājas jaunieši ar šādu stāvokli iet, ka jaunieši lauž stereotipus. Tātad pievērst sabiedrības uzmanību tam, cik jaunieši īstenībā ir mērķiecīgi spējīgi. Tas arī ir galvenais visa gada uzdevums.
Paldies, Irsnīgs, Agija, un lai foršas brīvdienas!
Un foršā
atklāšana.
Paldies, paldies. Агия Меннике, представитель отдела среды, здоровья и общественного участия Лепойской думы, рассказала, что, ну, во-первых, про завтрашнее мероприятие, завтра открытие, познакомят с 10 молодыми людьми, которые будут в течение года заниматься популяризацией Лепы во всех направлениях. Но вообще больше 40 мероприятий в течение года. Это различные фестивали, и игровые вечера, и семинары.
Благотворительные мероприятия. До 16-17 августа нам уже обозначили, там самая кульминация, видимо, молодежный фестиваль пройдет. И вообще вот на твой вопрос о возрасте, она сказала, что да, молодежь считается с подросткового до 25 лет, но это не значит, что другие не могут участвовать, потому что, в принципе, мероприятия такие, которые подойдут, ну, любому возрасту, особенно если ты чувствуешь себя в душе молодым, приходите.
Ну, на этом мы будем с вами прощаться. Программу провели Наталья Мещерякова
и Юлиана Шкагала,
продюсер Сандра Лепи, звукооператора Регина Безиня и видеооператора Роман Жуков. Хороших всем выходных.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.